Лютеранская волна.
Добрый день, дорогие друзья. Снова с вами Лютеранская волна из Санкт-Петербурга. Разговор с людьми о людях и для людей. И сегодня в нашей студии гость, которого мы давно не видели, так получилось, наш пастор и пробст Михаил Шварцкопф. И ведущий, как обычно, викарий северо-западного пробства Алексей Колосов. И сегодня мы будем говорить о вещи, которая, может быть, достаточно проста, а с другой стороны, очень сложна. Сейчас идет страстное время, время, когда мы особые усилия посвящаем размышлениям о Боге. Мы всегда думаем о Боге, но страстное время – это время особых усиленных размышлений. Но вот что интересно, мы стараемся думать о Боге, а вспоминаем Иисуса из Назарета, Иисуса Христа. Собственно говоря, это время и называется страстным, потому что мы вспоминаем страдания Христовы, его крестный путь, крест и затем грядущее воскресение. И вот в этом несоответствии, как мне кажется, кроется главный вопрос нашей сегодняшней передачи. Как, собственно говоря, мы узнаем Бога? Ну, вот среди всей круговерти нашей жизни. Причем здесь Иисус из Назарета. Почему вопрос встает именно в такой форме? Потому что люди часто спрашивают, а как это вообще у вас все это работает? Вот мы понимаем, что Бог где-то там, Бог на небесах. Да? Где-то, как говорят, в метафизической глубине. И это довольно просто понять современному человеку, да, потому что мы имеем представление об абстрактных законах математики, которые действуют, а мы их не видим, о законах физики, о таких непостижимых силах, например, как гравитация, электричество. Все это просто и позволяет легко себе представить некую такую невидимую силу. А Иисус-то здесь при чем, собственно говоря?
Да, Иисус при чем? Ну, в принципе, три вещи надо сразу отвечать на это. Конечно, начнем, как лютеране, с апостола Павла, который сказал, что Бог дал нам познание славы Божьей в лице Иисуса Христа. В лице Христа. Так что это мы понимаем, слава Божья – это полнота Божьей силы, Божьего существа, полнота божества. Это означает, что во Христе, мы в лице Христа, мы видим Бога. Конечно, второй момент, мы понимаем, что есть такое древнее, не совсем библейское, не точно библейское, но древнее очень богословское понимание, как Святая Троица. Христос, как ипостас Святой Троицы, в нем есть полнота Бога. Святая Троица, так в представлениях IV века нашей эры, христианской эры, есть полное общение между Отцом, Сыном и Святым Духом, и их нельзя разделять. И третье, и это, конечно, немаловажно, мы христиане, потому что мы так решили, что в нашей вере подход к Отцу идет через Сына. Никто не придет к Отцу, кроме через Меня, как Иисус говорит сам по Евангелию от Иоанна. И как христиане, нам очень важно узнать больше о Христе, как о конкретных действиях Бога в нашем мире. Если мы останавливаемся на каких-то метафизических размышлениях, мы точно в опасности потерять связь с Богом. Когда мы смотрим на довольно интересные, даже глубокие метафизические размышления средневековья до Лютера, скажем, там мы видим очень много философских моментов, как Кузанус, да, это совпадение противоречий, да, но это все в современном мире превращается, я бы жестко сказал, в отговорки. Гегель уже сказал, что Бог – это для многих людей вроде такой канал, в котором все противоречия отплывают легко. И этот канал сделали метафизики всех времен, которые просто хотели избавиться от проблем философических и так далее, и так далее. Мы находимся, как ты сказал, как вы знаете, дорогие слушатели, в страстном времени. Страстное время – это время страданий Христа. Как люди, которые мы видим много страданий людей, мы понимаем, в этом моменте страданий Бог очень близок к нам. И опять не как какая-то абстрактная сила, какой электромагнетизм или метафизика, а как человек, наш Господь и брат Иисус Христос, который все это знает в нашей стране, идет с нами. Это глубокий смысл его имени Иммануил, с нами Бог. С нами Бог на кресте во время страданий, в страстное время. Конечно, после страданий и в пасхальное время. Эта пасхальная радость потом показывает еще новое начало для нашей жизни здесь и сейчас. Да? Тоже, если мы используем эту древнюю отговорку, что Бог какая-то высшая сила далеко от нас, тогда мы в опасности сгладить все и сказать, ну, в загробной жизни все будет хорошо. Этим власть, имеющие в Европе в XIX веке, к сожалению, из всех конфессий, в том числе лютеране, утешали простой народ, чтобы они вот послушно исполняли все...
Религия эти... есть опиум для народа.
Вот, вот это критикуют, конечно, справедливо Маркс и его соратники. Только что они потом из этого сделали, что они создали совсем другую религию с еще более отреченным...
Жуткую гражданскую
религию. Бесчеловеческим богом. Да? Это еще раз показывает, что они... Это была мнимая борьба против мнимого Бога. А мы верим в Христа, потому что мы христиане. Мы узнаем Бога только во Христе.
Ну, вот тут, как мне кажется, есть сложность определенная. Вот ты очень правильно заметил, что мы научились прятаться от проблем, от людей, от Бога даже, за какими-то высокими догматическими формулировками. Mm-hmm. Да, прекрасные, красивые, древние формулы. Mm-hmm. Ну, вроде ты их повторяешь, ты молодец. Значит, у тебя все правильно. Это один полюс проблемы. А вот другой, как мне кажется, в чем состоит? Мы ведь Иисуса-то встречаем не на улице. Mm-hmm. Мы с ним разговариваем не вживую. Мы встречаем Иисуса в истории, в нарративе. Mm-hmm. А если мы берем историю Иисуса, ну, так как вот она нам предлагается, да, евангелистами, то она ведь, если отбросить от нее, вот так скажем, привычную ауру христианской легенды, эта история достаточно банальна. Вот человек родился, он жил, он говорил разные важные вещи, значимые вещи. А потом он погиб в результате конфликта там, с истеблишментом, да, в результате сговора римских властей с иудейскими властями. Но мы знаем, что такое бывает. Потом его ученики получили некий опыт присутствия Иисуса после его смерти. И вот здесь, смотри, знаешь, как вот в стереосистемах иногда есть такая штука, как эквалайзер, да? Ты там крутишь ручки, и можно настроить параметры звука. И вот представь, что у нас тоже есть такой эквалайзер, да? И мы вот убираем все вот эти настройки торжественности, там, догматической правильности просто на минимум. И вот что тогда эта история для нас значит сегодня? Вот потому что таких историй много. Мы в прозрачном мире живем, мы видим, как люди рождаются, живут, борются и погибают. В чем уникальность истории Иисуса?
уникальность прежде всего в моем решении быть христианином. Мы с тобой и многие из вас, дорогие слушатели, у вас есть такой пункт в жизни, это может быть не пункт, а может быть год или 2-3 года подряд, когда вы размышляли, а где мой путь в вере. Я христианин или я больше просто философ, можете даже атеист. Вот такие моменты бывают в жизни, и когда-то мы принимаем Христа. И это нас делает христианами. Да, мы помним этот момент у апостола Павла самого, что он упал с лошади. Вот такие моменты есть в нашей жизни. Мы упали с лошади и поняли то, что наши конструкции, наши лошади, они дальше никуда не несут нас.
Павел столкнулся с Иисусом лоб в лоб, да, и слетел с коня.
Да.
Кто ты? Но... Я Иисус, которого ты гонишь.
Да, и это конкретно. Угу. Это конкретно. А кого он гонял? Христиан. Не самого Христа. Если ты думаешь, да, конечно, Христос уже воскрес, вознесся в небеса, на небеса, уже не присутствовал там рядом, как конкретный человек. Но были всегда конкретные люди, которые жили верой в воскресение Христа, верой в присутствие Бога в лице Христа. И эта вера выражается во всех текстах Нового Завета. Эта вера выражается тоже в этом моменте, что христиане стали мучениками этой веры. Это совершенно конкретные исторические действия. Это выражается потом в этом великом деле любви к ближнему, за которое христиане были знамениты уже в Римской империи. И сегодня мы так много делаем конкретно. Вот конкретное отношение с конкретным человеком, с конкретными людьми, которые нуждаются или в нашей помощи, или в нашей защите, или даже отношения, как у мучеников христианства, с гонителями, да, в которых они все равно видели людей. Они не были готовы их демонизировать и сказать, вот это уже не люди. Они были готовы за них молиться, как Христос сказал. И вот и это присутствие, Христос – это воплощение Бога в человечестве, а Христос у нас присутствует, воплощается снова и снова в Его Слове. И в печатью, которую Он поставил под Его Слово, своей смертью на кресте. И окончательно в том, что мы понимаем, что эта смерть – это не конец. Мы сыновья и дочери воскресения Христа. И это действует конкретно всегда в моей жизни. И как это там действует? Это уже не вопрос о правильной догматике. Это вопрос конкретных отношений с другим человеком. И, конечно, как я вижу самого Христа, мне очень нравится то, что Бонхёфер о нем, о присутствии Христа говорил. Он сказал, Христос существует как христианская община, тело Христово. Да? Причем это тело Христово снова и снова возобновляется в святом причастии. Это конкретные моменты. И теперь я вижу очень много простых христиан, простых лютеран. И здесь, в Петербурге, и в Москве, и во всей России, и тоже там, откуда я, в Германии, которые действительно не разбираются в подробностях древней христианской догматики из времен Римской империи. Но они конкретно помогают. Они конкретно чувствуют сострадание с другим человеком. Они действительно, конечно, у нас в Петеркирхе, да, кормление бездомных, помощь бедным, или тоже в наших конкретных молитвах в церкви, когда каждый член общины думает о конкретном человеке, который нуждается в нашей молитве. И, конечно, после богослужения он ему позвонит и спросит, а как у тебя? Дела чем твои. Могу, да? Как могу помочь? И эти конкретные вещи, они, конечно, я уверен, это воплощение Христа или это присутствие, существование Христа в своей общине.
Ну вот смотри, получается, по сути, мы сейчас говорим о человеческом измерении во Христе, да?
Угу.
Ну, мы видим историю Иисуса, да, историю его жизни и смерти, свидетельство его воскресения, мы понимаем, что это человеческое измерение, которое сейчас воплощается в жизни христианской общины, угу. в том, что мы делаем. Но вот что пишет апостол Павел в начале послания к римлянам, да, о том, что Христос открылся Сыном Божьим через воскресение из мертвых. Вот да, Иисус из Назарета – человек, Христос – Мессия, но Он же Сын Божий. Ну, такая, может быть, достаточно древняя формула, прям вот восходящая к дням Иисуса. Но что для нас это значит? Вот что, что вот это, откуда эта двойственность, да, человек и Бог, да, вот как это Павел пишет, Сын Божий. И что это значит, собственно говоря, как это понимать? Ну, вот есть, да, вот можно вспомнить, опять же, формулы какие-то красивые, догматические, древние. Но вот что это значит на простом языке?
На простом языке это значит то, что... Ты знаешь, я жил в ГДР, и там не было принято говорить в школе, например, об Иисусе. Но у меня был такой значок из двух слов. Из «Иисус жив». Иисус лепт. Да? Это значит для меня. Это сила воскресения в моей же жизни. Первое христианство возникло в моменте свидетельства о воскресении. Так что это, можно сказать, воскресение дало возможность христианам верить в Христа. Потому что в моменте смерти мы имеем то, что Иисус тоже имел. Молитву: Боже мой, отчего ты меня оставил?
И вот это, кстати, очень сильный аргумент против рассуждения, ну, как сказать, не в пользу рассуждения о двух таких вот природах.
Да, вот. Да, конечно, конечно. Угу. И это уже не догматических размышлений. Там человек в полном отчаянии чувствует себя оставленным Богом, но молится тому же Богу. Так что мы даже в таких самых отчаянных моментах не потеряем Бога, когда мы молимся. Но мы молимся, уже осознавая, что Христос воскрес. И только после этого мы можем быть христианами. Христос сам сказал об этом. Не говорите никому до того, что Сын Человеческий пострадает, умрет и воскреснет. Да? Только потом мы можем быть христианами. И это, я могу это сказать, просто сила воскресения. Там есть момент радости, там есть момент смелости, там есть момент надежды. То, что я делаю, это не зря, хотя я вижу, сколько ужасов в нашем мире, да, сколько людей живут в голоде, да, сколько войн на свете, одновременно всегда несколько. И это постоянно. А если я как, ну, как будто, ну, член какой-то гуманитарной организации, такие есть, я их очень уважаю, конечно. Но мы, христиане, не такие. Мы живем с реальным отчаянием Христа и Его воскресением, которое нам дает совсем новое начало для нашей личной жизни. Хотя мы видим, что есть вокруг очень много проблем, и очень много смерти и страданий. Опять, мы находимся в страстном времени. Время страданий Христа нам открывает глаза, что последнее слово – это воскресение. Это Бог хочет, чтобы мы внесли эту силу воскресения в наш мир. И это, конечно, не только конкретные действия. Это вера. Это вера, которая мне дает силы, даже если я, например, слабый человек, который, или больной, который ничего не может делать. Больные иногда спрашивают, а зачем я на свете? Я им говорю... чтобы молиться. Вы можете молиться за других людей. Это тоже, это духовное действие, да? Опять, мы не гуманитарная организация, которая чем-то практическим только помогает. Нет, мы помогаем всегда с молитвой вместе. И это для простого человека тоже совершенно понятно, что через в этой молитве мы вместе находимся, объединяемся как тело Христово и как Его существование в нашем мире.
Тогда другой вопрос. Вот в чем в обычном порядке нашей церковной жизни мы встречаемся силой воскресения? Ну, вот как Павел, да? Нам нужно пережить эту личную встречу со Христом. Ну да, вот мы встретились с христианской общиной. Мы находимся с ней во взаимодействии, в коммуникации. Есть ли что-то особенное? Есть ли такое особенное пространство, действие внутри церкви, в котором мы встречаем воскресшего Господа непосредственно?
Да, это есть. Это святое причастие. Это то, что осознали эти два ученика в пути в Эммаус. В пути они рассуждали, размышляли. Это, конечно, важно, это надо, мы умные люди, мы хотим что-то думать. Это правильно, конечно. Но в этих рассуждениях им даже сам Христос, который присоединился к ним, не мог им доказать, да, своей блестящей догматикой, своим знанием, что это Он сам. Не мог им доказать, что все не так плохо, как они думали. А потом в святом причастии Он дал им хлеб. И в этом моменте они узнали Его. Это наш личный, должно быть наш личный момент воскресения. Поэтому я всегда говорю, люди, надо причащаться, потому что это твой личный момент встречи со Христом, который потом продолжается в молитве и заботе о ближнем, но это будет всегда твой личный момент воскресения тоже и подкрепления, духовного питания. Да? И когда, конечно, меня спрашивают, а что, если я не могу причащаться, потому что там чувствую себя грешным и так далее, и так далее. Я всегда говорю, но если у вас нет такой внутренней возможности выяснить эти все вопросы в течение, ну, несколько месяцев, тогда ходите когда-то к пастору на личный разговор, потому что нельзя оставить эту встречу со Христом на целый год, например. Это не стоит делать, потому что это момент встречи, это момент действительно реальной встречи со Христом. Без нее у нас не было бы сил. И это действительно еще раз показывает, что Христос существует в своей же общине. Поэтому тоже всем говорю, кто ищет Бога в каких-то философиях, да, или в каких-то, ну, по каким-то импульсам из других религий, нехристианских, и думает, вот я нашел, есть такая высшая сила, а тут Христос зачем? Да? Я ему говорю, ну, видишь, ты застрял в какой-то философии. Это больше такое, но есть, как ты уже упомянул, есть прекрасные философы, есть прекрасные науки, математика, я очень люблю, физика, я меньше люблю. Все-таки там есть моменты, которые тебе нравятся, потому что они такие здания, в которых ты можешь себя чувствовать комфортно. Но это как будто ты, ну, например, посещаешь музей. Там есть прекрасные картины, там есть прекрасные мысли.
Но или концерт, прекрасно поют.
Да, конечно, конечно.
Какие-то исторические вещи.
А Христос – это не музей, это не произведение искусства, это жизнь. Это моя личная жизнь. И я осознаю это снова и снова в церкви во время святого причастия. И я приглашаю всех, это может быть и должен быть твой момент воскресения. В связи с этим есть, конечно, еще другие важные моменты, например, крещение ребенка. Вся община Пятикирхи, я это вижу всегда, как все радуются, когда у нас мы крестим ребенка, как в январе этого года, это была такая радость, потому что это была пара. Да, из общины такая радость, да, у всех просто. И потом говорят, вот неделями об этом. Да? Но Это уже такой момент тоже. Наши два таинства, святое причастие, святое крещение, они объединяют нас со Христом. Потом еще, конечно, наша церковная молитва, как я уже сказал. И иногда, как Святой Дух хочет, наши с тобой проповеди. Но это только если Он хочет.
Да, конечно. Если Господу угодно.
Мы это сами ничего не делаем для
этого. Немножко духа в наши беспомощные человеческие слова.
Мы же что-то делаем. Вкладываем нашу образованность, нашу философию, нашу догматику. А только Святой Дух потом делает из этого встречу со Христом. Мы этого не делаем. Вот это еще одно доказательство.
Перефразируя старый анекдот, да, наш человеческий тушканчик без Духа Божьего не летает никак.
Да, да.
Ну вот все-таки, давай вот попробуем немножко уточнить. Вот смотри, мы же в причастии встречаем Иисуса не персонально, да, вот, допустим, вот мы сейчас с тобой здесь сидим, общаемся. У нас нет такого контакта в причастии со Христом, как вот сейчас у нас между собой. Как Иисус присутствует в причастии. Вот каковы критерии встречи? Потому что, да, вот и не секрет, и ты знаешь, и я знаю, что есть люди, которые многого ждали, допустим, от причастия, а потом говорят, а я ничего не почувствовал. Вот. Как здесь быть? Почему так? Может быть, проблема в человеке. Да? И мы знаем, что очень часто духовный поиск именно в этом направлении и идет. Вот, наверное, вот это вот я такой весь нехороший, я ничего не почувствовал, ничего не пережил, это моя проблема. Надо больше каяться.
Да,
вот,
да,
буду
да,
больше
да.
каяться, наверняка Иисусу там встречу. Вот. Или наоборот, да, другая крайность. Говорит, ну там ничего нет, ну я сходил, причастился. Ну и что? А что изменилось-то?
Вот да.
Как это работает?
Хороший вопрос, потому что это вопрос все-таки о чувствах, об эмоциональности. Мне очень нравится высказывание одного моего очень умного католического друга, который уже долго лет, много лет священник в Польше. Он когда-то мне говорил, мы не специалисты от возвышенной эмоциональности. Если мы были бы такими, тогда мы делали бы все, чтобы у всех были какие-то высокие чувства во время причастия. Но это можно как-то делать. Но это не наше дело. Потому что главный мой ответ на твой вопрос в следующем. В святом причастии, как в Слове Божьем, присутствует свидетельство поколений христиан, которые... Первые из них общались уже еще лично со Христом и передавали это свидетельство дальше. Да, когда мы помним первый рассказ о воскресении в первом послании к Коринфянам, 15 глава, там Павел опять подчеркивает связь по поколениям христиан.
О причастии рассказ, да, или о воскресении?
Это было о воскресении. Свидетельство о воскресении и свидетельство о причастии, они, конечно, связаны. Они видны в двух моментах. Это Библия, это Новый Завет, и это основана на Библии христианская жизнь, жизнь церкви, которая началась после воскресения и длится до сегодняшнего дня. Так что я на причастии встречаюсь с братьями и сестрами, которые продолжают это свидетельство первых христиан. В этой цепи поколений христиан для меня главный момент, что я могу быть уверен, они дали свидетельство, кто еще сам со Христом ел и пил святое причастие, именно который встречался еще с ним после его воскресения. И они дали это свидетельство дальше. И в этой цепи свидетельств сохраняется связь не только поколений между собой, а связь со Христом. Потому что они дают нам свое свидетельство в вере. И я пришел к этой вере и присоединился к этому, как в послании к евреям,
облако свидетелей.
Да. Я вошел в это облако свидетелей. Там есть сам Христос. Конечно, можно сказать, посредством свидетелей, но это же не свидетели В юридическом смысле, хотя это тоже для Павла имеет отношение, но для нас главное, что они свидетели в вере. В вере. Так что я пришел, я присоединился к их вере. А в их вере был Христос с самого начала. И там я вижу эту связь непосредственно с ним. Конечно, опять свидетельство других поколений, но когда я с ними, я и с самим Христом, и они сохраняли связь с воскресшим Христом через поколение. Это, мне кажется, мой главный ответ. Потому что и это еще один аргумент обязательно искать Бога в лице Христа в церкви. В церкви, да? Иначе не найдешь. Один не найдешь его. Я уверен в этом.
Вот я бы здесь еще в дополнение вспомнил бы самого Павла, да, когда он рассуждает о причастии в письме к Коринфянам. Он ведь, что интересно, он же не говорит ничего о том, что что-то должны люди чувствовать.
Да.
Там же нет вообще ни слова об этом.
Это вообще заблуждение думать, что там должны быть обязательно какие-то высокие чувства. Нет. Наоборот, ты принимаешь это свидетельство покорно. Если ты что-то великое чувствуешь, это не совсем плохо, но в этом может быть и проблема, что это заслоняет суть.
Это может стать самоценным.
Да,
ценностью,
да, да.
Которая сама по себе тебя захватывает, куда-то уводит в сторону.
Да, да. Это мы вообще... Но это, прежде всего, мы лютеране не хотим. Да? У нас есть просто всегда этот момент осознавания, что здесь главное. Здесь главное встреча со Христом в облаке свидетелей. И вместе с ними я стану свидетелем, например, когда я что-то чувствую, но не только. Я, даже если я без высоких чувств выхожу из церкви и потом помогаю пожилому родственнику или бедному человеку на улице, это могу я делать, даже если нет высоких чувств. Но я понял, что я встретил Христа и хочу, чтобы его забота о человеке, в чем есть, конечно, забота Творца, самого Бога о человеке, распространялась и на другие люди, которые, например, не присутствовали в церковном пространстве. И тогда я понимаю, чувство здесь не главное. Да? Сравниваем еще раз с профессией врача. Да? Нам иногда кажется, что они вообще такие... Ты же сам врач.
Фельдшер,
да? Хладнокровный, когда смотрят на какие-то раны. Да? И вот так надо, так и надо, так. Мы понимаем, им это нужно, чтобы эффективно помочь. Да? Так что чувства, они могут быть, но они могут и мешать. Поэтому чувства здесь не главное. Главное – связь. Связь.
Вот попробую твою мысль повторить немножко другими словами. Смотри. Совершая по завету Христа святое причастие, преломляя хлеб и вино, мы тем самым создаем пространство встречи с Иисусом.
Да, да, да.
Конкретно произойдет вот сегодня, именно сегодня, твоя встреча со Христом в этом пространстве. Мы не можем этого гарантировать, но это уже дело Божье, как мне кажется.
Да, да.
И если ты вышел с причастия, и ты чувствуешь желание, потребность прямо такую насущную, что-то сделать, что-то изменить в лучшую сторону для другого, для самого себя, значит, тогда эта встреча, как мне кажется, состоялась.
Да.
То есть, ты вошел в это пространство встречи с Господом, да, может быть, ты не видел его лицом к лицу, как, ну, может быть, мы хотели бы увидеть, а так вот, как там на иконах, на каких-то картинах изображают. Нет, такой встречи нет. Но ты вошел в это пространство, сформированное
свидетелями.
Да, свидетелями.
Да.
Вошел в пространство причастия и в нем получил импульс.
Да.
Вот это, мне кажется, важно. Вот она, встреча. Ведь, опять же, можно вспомнить Писание. Вот, наверное, наши зрители, слушатели обратили внимание, что Иисус после воскресения, у него такой какой-то неуловимый. Да? Вот вроде видят, что он, а вроде бы и не он. Легко его не узнать, когда идешь с ним рядом. Вот как в Евангелии у Луки, да, ученики шли в Эммаус. Не узнали Иисуса. Или во время рыбалки, да, когда вроде бы и понятно, что это Иисус. А однако же не он. Он такой вот, такой-то и он, и одновременно неузнаваемый. Вот то же самое происходит и в нашей встрече с Богом.
Да.
А у нас нет четкого ответа, нам никто не показывает там бумажку, да, вот я Господь, вот посмотрите мой паспорт. Нет, такого нет. Но мы получаем силу, мы получаем вдохновение. И если эта сила, это вдохновение обнаруживается в нашей деятельности, значит, встреча с Богом состоялась.
Да. Даже без всяких высоких чувств. Если они нет, но я понял, например, моим умом, что Христос со мной, так что Он желает, чтобы я помог другому, тогда я это делаю. Даже если... Но у меня я могу только уповать на то, что даже если нет этих эйфории или что-то, но у меня будут силы. Сила воскресения будет со мной.
Сила воскресения действует.
Да.
Если она действует через нас, значит, мы встретились с воскресшим Иисусом, и через Него встретились с Богом. В Нем встретились с Богом.
Да.
Но вот здесь я хотел бы сделать шаг назад в нашей беседе все-таки, да, потому что, как ни крути, мы с тобой люди церковные, и в нашем рассуждении мы так или иначе ориентируемся на... наследие церкви, на церковную традицию. И, допустим, если мы вспомним Аугсбургское исповедание, мы увидим вот основной это документ нашей веры, первое, самое первое главное свидетельство реформации. Если мы посмотрим, мы увидим, что очень четко оговаривается согласие реформаторов с наследием церкви в виде разного рода догматических утверждений с постановлениями Вселенских соборов. То есть мы так или иначе вспоминаем традиционные слова. И мы видим в традиционной доктрине, что Иисус Христос – это личность в единстве двух природ – божественной и человеческой. А если мы отвлечемся от разговора о субстанциях, да, о природах, какую идею церковь хочет донести до нас вот с помощью этих образов, как бы ты сказал, на сегодняшнем языке?
Я уверен, хочет именно преподнести то, что мы уже говорили, что мы узнаем Бога в лице Христа. Конкретного человека, Христа, который жил на этой земле, жил как человек, творил чудеса в своих проповедях, в своих исцелениях, своей преданностью заповедям Бога, за люби Бога и ближнего, и тем, что он до смерти был верен.
Идеальный свидетель.
Да, да.
Свидетель.
Он просто идеальный свидетель Бога. И это мы можем Бога только узнать в его лице, как написал Павел. И поэтому и это немножко, ну, средствами, скажем, там, греческой философии 5 века выразили, что это две природы в одной личности. Да? Это можно так сказать. Я бы сказал, и вообще Аугсбургское исповедание сохраняет опять и эти все традиционные слова и понятия в попытке сохранять связь с прежними свидетелями. Нам сегодня понятно, что надо найти новые слова. И действительно, уже в 16 веке находили новые слова, да? Когда Лютер добавил к библейскому тексту слово «одной благодатью», да, спасется человек. Не благодатью, как написано на греческом, а одной, одна благодать. Да?
Акцент такой прям поставил.
Да, 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 поставил так. И объяснил это как будто необходимостью немецкой речи. Но, как мы сегодня с удивлением видим, что эта речь изменилась так, что это уже не надо добавлять. А все-таки Лютер выразил совсем по-другому. В одном Христе мы с Богом. И в одной Божьей благодати нам объявлен Христос как Сын Божий. И в одной вере мы подходим к Нему опять через Христа. И вот все это вместе есть уже там новые слова. Мы находим еще много-много слов, которые объясняют современному человеку, да, что главное в нашей вере. Но так как опять Лютер научил, первым делом надо искать слова в Библии. абсолютно, это абсолютный приоритет для всех. Поэтому я думаю, что лютеранский пастор всегда будет с общиной вместе читать Библию. Потому что это такое свидетельство, что выше, можно сказать, нет до момента моей личной встречи со Христом. И Библия мне дает, это великое дело в Библии, дает все-таки слова, которые могу я произнести. Я не могу произнести самого Бога, даже самого Христа воскресшего. Да? И Павел говорит, я проповедую Христа распятого. Это еще понятно. А воскресшее – это уже непонятно. Это библейские слова, которые мне помогают как будто восстанавливать снова и снова в моей жизни все с Ним. Вот это я хотел сказать.
Вот, по сути, наши совместные размышления над Библией, да, вот как у нас в церкви это принято, они создают предпосылки, некие такие вот рамочные условия для того, чтобы вот эта личная, эта наша встреча состоялась. Да, да. Для того, чтобы человек смог войти в пространство встречи с Богом, которое, например, причастием формируется. Да,
да, да? Да,
но, опять же, вот, возвращаясь к традиционному языку. Да, вот ты сказал, что мы можем говорить по-другому. И это особенно важно, мне кажется, важно для современного человека. Потому что, допустим, опять же, мы возьмем учение о Троице. Да? Отец, Сын и Святой Дух. И вот по опыту общения с людьми, вот даже с Духом Святым проще. Немножко, чем с Отцом и Сыном. Потому что многие люди сейчас не боятся говорить о проблемности отношений отцов и детей, например, да, дочерей и матерей. Мы понимаем и принимаем, что некоторые метафоры не так идеальны, как хотелось бы. Да? Мы понимаем, что мы сами плохие сыновья, например, мы сами плохие отцы, да, там наши сестры могут понимать, что они не идеальные дочери, не идеальные матери. И вот как приложить эти не очень совершенные понятия к совершенному Богу, вот это, по-моему, вечная проблема.
Это будет вечная проблема. И я просто призываю всех слушателей тоже к этому спокойно относиться. Стоит, конечно, изучать историю церкви. Но опять, главное – это Библия. Это начало нашей истории. И в свете Библии потом спокойно смотреть на все дополнительные вот эти высокие богословские термины. Если они тебе помогают в твоей вере, тогда их прими, это правильно. А если они слишком такие абстрактные и в твоей жизни не имеют места, тогда говори просто с Библии: «Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться».
Ну, и тут есть еще один важный момент, на который вот ты лично, ты часто обращаешь внимание, о том, что самую важную роль в нашей встрече с Богом играет всегда сам Бог. Вот здесь опять же можно вспомнить Аугсбургское исповедание, которое прекрасно это формулирует. Бог рождает веру Духом Святым так и тогда, да, где и когда это ему
хочется.
Угодно.
Да, 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 да.
То есть последнее слово, конечно, в нашей встрече с Богом, оно всегда за самим Богом. И мы просто смиренно размышляем над Библией, ну как смиренно, как можем смиренно.
Как можем, да.
Иногда так более дерзко там пытаемся копаться.
Но Бог нас создал. Бог нас создал,
да.
И мы узнаем о Нем в лице Христа. Так что мы узнаем о Нем с благодарностью. Мы не будем копать в стороне, в сторонке где-то. Опять, да, Бонхоф рассказал, нет онтологических категорий в христианской вере, которые были бы рядом со Христом или отвлеченные от Христа. Все, что мы видим как сотворение мира, все, где мы видим действие Святого Духа, это все наша встреча со Христом. У нас, христиан, не может быть иначе. У нас нет каких-то других абстрактных категорий, в которых мы тоже как-то правильно без Христа поняли Бога. Это нам не дано, и так хорошо. Мы нашим смиренным поиском и обращением ко Христу, как Павел, великий Павел, мы выражаем нашу благодарность, что Бог нас сотворил и нас спас через Иисуса Христа.
Мы верим в Бога, который не где-то там высоко пребывает в небесных далях, да, угу. как на красивых мозаиках с такой замечательной структурой. Угу. Мы верим в Бога, который открыл нам свою любовь в простой такой человеческой жизни Иисуса из Назарета. В его Рождестве, рождении, в его простой человеческой жизни, в моментах, когда он делился с людьми своим опытом, в его такой печальной кончине. Вот в этого Бога мы верим. Бога, который входит в самую простую человеческую жизнь и говорит из ее глубины через самые простые вещи, как общение людей друг с другом, да, да, да. как совместное преломление хлеба да. и вина в таинстве святого причастия.
И, может, стоит тоже сейчас краткое слово еще сказать об этом общении. В этом общении есть, опять, на основе пасхальной радости, на основе силы воскресения и большое утешение, которое мы разделяем. Именно в нашей лютеранской церкви это сегодня в России особенно нам нужно. Мы входим в старственное время уже без нашего епископа европейской части России Андрея Джамгарова. Господь его позвал к себе. Это очень тяжелый момент был для нашей церкви. И когда мы вместе с архиепископом были на богослужении в воскресенье, и мы услышали эти прекрасные слова опять Павла, Бог и его утешение, которое мы разделяем, и тоже, которым мы утешаем других. Мы оба думали о том, а где будет наше утешение в нашей лютеранской церкви после этой потери. И он потом поднял этот вопрос тоже на проповеди и сказал, да, кажется, утешения нет, но на самом деле мы находимся там, где ученики находились в страстное время под крестом. И только Бог нам покажет теперь этот путь его утешения, его пасхальной радости и силы воскресения. И во Христе опять мы можем уповать на него, потому что мы понимаем, что он прошел через это, и мы идем за ним. Это наш христианский путь, и он нас ведет через страстное время к Пасхе.
Я бы даже сказал, что мы с ним проходим этот путь, да, проживая свою жизнь, мы в вере проживаем ее вместе со Христом. И он, благодаря своему обещанию, угу. любви и заботы о нас, он проживает нашу жизнь вместе с нами.
Угу. Да, да, это можно сказать. Да.
И когда мы на крест
это
смотрим,
надо сказать.
Да, когда мы смотрим на крест, мы видим, что Иисус там изображен пригвожденным к этому кресту. Это означает лишь то, что Бог с нами всегда. Даже mm-hmm. в самые тяжелые моменты.
Yeah.
И вот когда нам, как Христу кажется, что вот все, нет, его рядом, Боже мой, почему ты меня оставил? Он все равно рядом с нами. Это, его присутствие обязательно откроется.
Именно в этой молитве это ощутимо, да. Да.
Ну, вот у нас остается еще 3 минуты, насколько я вижу, по часам. Что бы ты пожелал сегодня нашим слушателям?
Всем вам желаю, чтобы вы лично встретились со Христом, в святом причастии, в его воплощении, в теле Христовом, в церкви, чтобы вы потом нашли эту пасхальную радость, эту силу воскресения в своей же жизни, чтобы потом утешать других, помогать другим, быть просто с другими людьми, которые нуждаются в вашей помощи, в вашем присутствии, в ваших молитвах, просто в ваших молитвах. Чтобы вы дошли до этого момента, что личная встреча со Христом превращается в личную хорошую встречу с ближним. И это будет ваша Пасха.
Ну да, ты совершенно прав. Как мне кажется, во Христе мы видим в первую очередь деятеля. Почему в Евангелиях такое большое внимание уделяется не только его речам, да, притчам, но в первую очередь тому, что он делал. Вот Евангелист Иоанн об этом много говорит, о знаках, которые он совершал. Он вносил знаки Божьего присутствия в жизнь людей. Если мы, да, сможем хоть в какой-то степени, хоть чуть-чуть что-то новое, что-то светлое принести в жизнь людей, вот как говорил, да, Иоганн Клеппер, по-моему, о том, что о чем проповедовать? Проповедуйте о любви, проповедуйте утешение, mm-hmm. проповедуйте да. прощение. Да. Если да. мы можем принести хоть немного утешения, прощения, принятия в жизнь тех, кого встречаем, вот это и есть христианство. И это да. показывает, что мы встретили Бога. Пусть вот как те два ученика, которые в Евангелии от Луки там шли вместе да. с Иисусом, его не узнали. И мы можем не узнать Иисуса, это запросто может быть.
И мы будем его свидетелями.
Да, но мы можем быть свидетелями.
Лютеранская волна.